Здраворыцарь Арпос Нисходительный первым заговорил о деле. Каком деле? Этом самом. Дискуссия о лошадях и мулах вышла бесплодной. Ресурсы снова пересчитали и нашли слишком скудными. Животы подвело у всех. «В этом мире слишком много людей искусства», добавляя весомости своим речам, ибо кучка творцов внезапно выказала все признаки тревоги, Арпос Нисходительный опустил тогда скованную перчаткой руку на золотое яблоко клинка. Момент для возражений оказался упущен. «Поскольку мы стали негематонаями, и наша цель праведна, наши нужды остры и чисты, и мы едино говорим от лица почетной необходимости, и поскольку нам нужны все верные и стойкие скакуны, а карета Данток не сдвинется с места без мулов, придется нам, наконец, повернуться лицом к суровой правде выживания». «Вы о том, что нужно кого-то съесть?» Я сказал так, уловив конец речи, «не по причине тупости, но ради истины. Надеюсь, по ходу рассказа вы уже заметили мою преданность сути. Говорите честно, таков мой девиз». Слыша мои откровенные и краткие слова, Арпу сердито нахмурился. «Какой творец пожелает сего? Какому творцу не достает тонкости интеллекта, чтобы постичь эвфемизм? Не будет игры, не будет удовольствия. Причем удовольствие в данном конкретном случае. Как? Удовольствие стыдливого оправдания убийства. В чем можно найти больше приятностей?» Крошка-пивун первым вступил в игру, чуть заметно усмехнувшись и уставившись поросячьими глазками на толпу творцов, походивших в тот миг на стадо овец при виде человека с топором. «Но кого возьмем вначале, Снисходительный? Жирного или тощего? Назойливого или бесполезного? Урода или красавицу? В любом деле нужен принцип отбора. Блоха?» «Ага», — кивнул блоха. «Комар?» «Ага», — согласился комар. «Щепоть?» «Хочу того, бритого». «Съесть первым?» «Чего?» Крошка сверкнул глазами. «Я тебя предупреждал, Бликер». В разговоре с громилой всегда наступает момент, когда любое сказанное слово становится оправданием насилия. Имеет значение не само слово, и даже не тема беседы. Да ничто внешнее не имеет значения. В толстом черепе и наполняющей его каше уже есть все нужное. Нет ни причины, ни следствия. Лишь щелкает колесико, отсчитывая мгновение. Срок определен, процесс необратим. Предавшись покорности, я ждал взрыва крошки. Но тут щепоть сказала: «Пусть рассказывают истории». Стекмаринт фыркнул, и его смачное фырканье стало первым голосом начавшегося вотума. Крошка моргнул, и еще раз. Легкое облако сомнений пронеслось по брутальной физиономии. Улыбка стала шире, разгоняя облака. «Блоха? Ага. Комар? Ага. Рыцарь Снисходительный, ты счастлив? Я для тебя сир. Это значит, да?» «Думаю, что да», — сказал блоха. «Комар? О, да, это было да». В этот миг Тулгорд Мудрый, смертный меч сестер, шагнул в явственный промежуток между негематонаями и людьми чистого искусства, к коим в тот судьбоносный час я с радостью причислил себя. Он надул щеки и обвел расчетливым взором все сборище. Распорядителя, чье имя я опять забыл, мастера Маста, Пурсу Эрундино и свиту. Бедняга Апто еще не подошел к нам. Можно было бы заключить, что Тулгорд намеревался утвердить себя последним судьей в деле. Да, в этом самом деле. Но он, как все, обладал лишь одним голосом, так что, скорее всего, поступок этот должен был лишь выразить нам добродетельное сочувствие. Он, несомненно, ощутил потребность в правосудии. А кто лучше Тулгорда Мудрого способен был разрешить этические сомнения? Скажите, как насчет жертв? Ответ будет очень быстрым, ибо мощное оружие давно изготовлено и лежит под рукой любого, кому нечего терять, но есть чего приобрести. Давно ли этика побеждала силу? Спор вышел столь неравным, что никто не пожелал выйти на сторону заранее проигравших. Поэтому и поступок Тулгарда был встречен с заслуженным равнодушием, чего сам он не заметил. Расписание ночей было определено. «Мы, люди искусства, должны петь, дабы не стать ужином». Какая ирония! Первая жертва так и не получила права на попытку, преступно посмев возразить со всем ужасом человека, попавшего в детскую сказку. Иные воспоминания мы храним всю жизнь. «Просто сожрем треклятых лошадей!» — крикнул бедняга. Однако Арпо снисходительный покачал головой. «Это не вопрос для голосования!» — рявкнул он. «Любой достойный согласится, что рыцарские кони ценнее всяких поэтов, бардов или скульпторов. Решено. Лошадей не едим». Он нахмурился, как делал обыкновенно после любой речи. «Но это просто...» Стоит ли пояснять, что оставшийся безымянным творец хотел добавить «глупо» или «безумно» или «избрать иное», столь же обидное и подходящее словечко? У меня было тому доказательство, когда голова, отсеченная единым взмахом святого Тулгардова меча, подкатилась к моим ногам, на устах застыло презрение. Да, такие воспоминания наиболее прочны. Первого поэта, убитого столь скоропостижно, разделали и съели на 11-ю ночь в Великой Суше. 16-я ночь приняла еще одного, как и 20-я. В 22-ю ночь прошло голосование, ведь Арпо подал идею полдника для вязчего поддержания сил физических и моральных, так что был принесен в жертву еще один. Тогда и начался пир критиков, поддержанный потрясенным брешем фластырем. Итак, прошлой ночью двое поэтов, бардов посредственного таланта, исполнили последнее представление. И в этом пункте любезные слушатели могут поднять руку, возражая. Что, именно ты уже тянешь ладонь вверх? И не первый раз? Я не замечал. 23 дня в Великой Суше. Ясное дело, нам оставалось всего ничего до переправы внизу плато, так что нужды поедать людей уже не было». «Разумеется, ты был бы прав, если забыть про привычку к комфорту. Вход за грош, на выход не наберешь, как сказал некий негодяй. И еще важнее, 23 дня были оптимальным сроком, а мы ведь далеко выбились из графика, помнишь? Тебе достаточно?» «Нет, конечно. Но чей это рассказ?» Ордик уже покоился в животах, став как никогда весомым, а жизнь Аурпана была тщательно разобрана и пересмотрена и сочтена слишком постной и пережаренной. Пир критиков окончился, осталось четверо творцов. Пурсе Эрундина было сделано милосердное послабление. Распорядитель сетовал, что до края суши остается не менее 16 дней. Хотя неловкость счета редко свойственна поэтическим талантам, всем нам, певцам печали, стало ясно, что время пребывания в мире быстро заканчивается. Но закат дней не сделал состязание менее истовым. Бреш-фластырь облизал губы и окинул Апто Канавалиана долгим взглядом. Набрал воздуха. «Я берег эту ораторию для последней ночи Фаррога. Но найдется ли там аудитория более важная, нежели здесь?» — сказал он и рассмеялся с изрядной горечью. Апто потер лицо, будто убеждая себя, что все это не ночной кошмар, бред, преследующий профессиональных критиков. Полагаю, при малейшей возможности он сбежал бы в пустыню, но даже малейшая возможность была невероятна в присутствии Стека Маринда с вечно заряженным арбалетом, который он как раз прижал к животу, прохаживаясь туда-сюда. В свою очередь, Бреш вооружился трехструнной лирой и начал ее настраивать, склонив голову и сосредоточенно морщась. Ударил по струнам для пробы, потом более картинно и вновь осторожно. Пот проложил борозды по лбу, и каждая капля блестела в свете костра. Когда сидящие неторопливо заворчали, он торопливо подкрутил последний колок и разогнулся. «Вашему вниманию представляется отрывок из эхологий немильских поэтов круга Алого Бутона, третье столетие». Он вновь облизнул губы. «Не то чтобы я крал у них, просто вдохновлялся творчеством знаменитых поэтов». «И кто эти поэты?» — спросил Апто. «Знаменитости?» — взвился Бреш. «Вот кто эти поэты». «Я о том, как их звали». «Какая разница? Они создали знаменитые поэмы». «А именно?» «Неважно. Они принадлежали к кругу Алого Бутона из Немила. Они снискали славу. В те времена, когда барды и поэты пользовались всеобщим почтением, когда их не толкали и не презирали». «Однако вы позабыли их имена, верно?» — настаивал Апто. «Если вы никогда о них не слышали, вам ли судить об их именах? Я мог бы назвать любые старинные имена, и вы кивнули бы, будто ученый муж. Я ведь прав».